С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня в нашей рубрике «Художественные чтения» предлагаем вашему вниманию радиоинсценировку по рассказу Константина Федина «Я был актером» с участием народного артиста Советского Союза Ростислава Плята из фондов Гостелерадио.
Все мы думали одинаково, когда же наступит конец распроклятой войне. Мы отсидели 3 года в городе, похожем на благоустроенную богадельню. Мы знали в лицо всех булочников и пастор. Секретарь полиции раскланивался с нами точно с кумовьями. Городские собаки давно перестали на нас лаять. Домашние хозяйки со слезами сочувствия штопали нам носки. А война шла, шла. От тоски мы перезнакомились с актерами городского театра. Актеры были с бороды до сосенки. Все здоровое население, не щадя живота, защищало немецкое отечество. Высокому искусству сцены доставался материал второсортный. Тут были старики, инвалиды, чудаки, страдавшие манией величия, в лучшем случае молодые люди, настолько оборотливые, что их без греха можно было считать дезертирами. Зато в актрисах чувствовался даже некоторый избыток. Маленькие, как куклы, громадные, точно каменные бабы, они оживляли кафе и улицы. Как позабыть блондинку Лисси, похожую на птичку, изящную, легкую, с очень милым, но, однако, чересчур длинным носом. Она пела действительно как птичка, не громче. И это обстоятельство, и еще, пожалуй, длина носа ограничивали сферу ее деятельности небольшими театрами, ценящими искусство не по каким-нибудь внешним достоинствам. Фрейлин фон Сезман отличалась, наоборот, мощным сопрано, огненной рыжизною, обширными формами. По своему амплуа первой певицы ей непременно надо было кого-нибудь обвораживать. И, как теперь я понимаю, она всегда оставляла впечатление. Настоящая ее фамилия была неизвестна. Война подмочила французские имена. Комик Буффа, например, до Сараевского выстрела блистал именем Анриона, то есть довольно оскорбительно для немецкого национального достоинства. В войну немцы, молниеносно разучившись читать и говорить по-французски, стали называть своего любимца Генрионом. Он должен был примириться с этим. И играл Генрионом не хуже, не лучше прежнего. Бойкий человек в паричке, с подкрашенными щечками, мастер водить дружбу с фельдфебелями и унтер-офицерами призывного пункта, к которому был приписан театр. Первым тенором в театре был баритон Дрейк. Тут нет ни доли каламбура. Просто с тенорами обстояло из рук вон. И приходилось дорожить малейшей способностью любого актерского голоса брать хоть какие-нибудь теноровые ноты. Труппа была большой. Оперетта работала вперемешку с драмой. Актеры, нынче выступавшие в Гауптмане и Грильпарцере, завтра подтягивали в Легаре и Штраусе. Впрочем, такая универсальность в амплуа касалась преимущественно маленьких актеров и хористов. Главные же исполнители соблюдали верность либо трагедии, либо вокализму. Одним из наших друзей сделался музыкальный маэстро театра капельмейстер Рихард Кваст. Он уже отведал войны. Его полк, выступивший в начале кампании, с боями промаршировал через Бельгию, ворвался глубоко во Францию и после разгрома немцев на Марне, наполовину перебитый, изорванный в клочья, возвратился домой. Квас был 2 раза ранен, но не слишком серьезно. Ровно настолько, чтобы каждые 2-3 месяца получать отсрочки нового призыва в ряды войск. Когда нас сюда сослали, на первой же явке в полицию мы встретились с господином художником Шером. Господин художник Шер опоздал на 5 минут. И секретарь полиции, отчитав его, предупредил, что впредь за опоздание нас, подданных вражеского государства, находящегося с Германией в состоянии войны, будут сажать в концентрационный лагерь. Шер первым из нас нашел работу. Он поступил во фруктовый магазин испанского купца. С легкой руки Шера мы постепенно стали находить работу. Один из нас нанялся скрипачом, другой монтером на электростанцию, кое-кто поступил на завод. Химик, похожий на персонажа Дюма, с пышными усами и кленовидной бородой, с горцующей походкой, в галифе и тугих обмотках на икрах, сделался помощником городского лаборанта и производил анализы пищевых суррогатов. Его шеф, мрачный резонер, относился к нему сурово и не одобрял пессимистичных анализов. Однажды вечером, шествуя по городской променаде под шатром осенних звезд, озираясь на рассыпчатые хвосты метеоров, я разговаривал с химиком о мире, об этой вечной, как небо, мечте. Выходило, едва ли мы дождемся мира, потому что голод усиливался, обыватель скупел, нам все меньше перепадало от его терпимости, мы становились всем в обузу. Перебирая, кто чем занимался в поисках пропитания, мы смеялись над господином художником Шером. После своего испанца он долго писал копии с Гальса и Рубенса, без оригиналов, по памяти, пользуясь красочными воспроизведениями известных картин. Потом он бросил это неблагодарное искусство и пошел статистом в Зеленый театр, расположенный в лесу на чешской границе. В «Царе Эдипе» и в патриотическом военном спектакле он играл толпу, как выражаются актеры, то есть размахивал руками и, когда надо, без конца бубнил за кулисами одно слово «раба-рабер», «раба-рабер», ну, изображая ропот масс. «Ему скоро поручат серьезную роль», — сказал я химику.
«Это чепуха. Шер не может правильно выговорить ни одного звука».
«Я знаю, наверное. Он в потонувшем колоколе, он будет сидеть в колодце и квакать. Брэк-ке-ке-ке».
«Вот вы вот смеетесь? А у вас, поди, не хватило бы духу выступить на немецкой сцене».
«Подумаешь, страсти».
«Небось, вот вы не пошли бы служить на сцену».
«Сколько угодно».
«На словах».
«Не только на словах».
«Ойли».
Я остановился, поглядел на серебряный след упавшей звезды, смерил химика с головы до ног. Он дрыгал коленочкой и медленно прокручивал мушкетерские усы. «Давайте спорить, что я завтра же наймусь в городской театр».
«Кем?»
«А не все равно».
«На сцену?»
«На сцену».
«Но ведь там же оперетка».
«А так что же? Ну, поди, на полдюжины шампанского».
«Что ж, ну ж, уж на полдюжины».
«Я тебе покажу. Ну, насколько хотите».
«Что вы поступите на городскую сцену?»
«Да».
«Ну, ладно, ладно. Смотри. Почем сейчас шампанское?»
«А кто его знает?»
Ну, тогда на бутылку».
«Эй, что захотели? Чтобы за жалкую бутылку игристого люди становились европейскими актерами».
«Ну ладно, хорошо, хорошо. Ну, на пару. На пару».
«Ну, наплевать.
Идет».
Я с торжеством задержал его руку в своей. Она показалась мне необычайно холодной. Я видел, как он нервно схватился за бородку. Всю жизнь я не понимал скупцов. На другой день меня принял директор театра. «Умеете ли вы петь?» Легко перешел он к делу, минуя все обязательные разговоры о безвинности кайзера Вильгельма и о британском коварстве. «Я знаю ноты», — ответил я. «А голос?» «Я пел в хоре».
«Где?»
«В школе». «Что же у вас было? Дисконт или что-нибудь еще?»
«Бас»,
— сказал я, напрягая горло и сразу поперхнувшись. «Приходите завтра на репетицию. Вас попробует капельмейстер». В этот сезон великолепный Рихард Кваст, сманенный театром побогаче, покинул нашу оперетку. Музыканты, солисты и прежде всех сам директор чувствовали себя осиротелыми. За пультом сидел коротенький неуклюжий человечек по имени Зефферт. Он имел только один порог. Ему, как дирижеру, не хватало двух его рук. И когда он подавал вступление инструментам и актерам, его корчило и ломало от усилий. Глаза, рот, брови, кожа на затылке, плечи, локти наперебой торопились принять участие в этой музыкальной шутке военного времени. Я застал его за роялем. Вокруг стояли мои знакомцы, рыжий фон Сезман, Лисси. Поодаль кучились хористы, выпячивая перед собой нотные листки. «Довольно», — сказал капельмейстер, кивнув певцам. Они начали выходить. Он тыкал тупыми пальцами по рыжей расшатанной клавиатуре. Я стал рядом с ним. Он велел мне тянуть ноты, которые возьмет на рояле, и для начала дубанул в ля. В этом состоял экзамен. Когда он кончился, я услышал проникновенный голосок Лисси. «Герр капельмейстер, это, наверное, наш будущий премьер». «Вы еще тут?» – удивился Зефирт.
«Мы не могли оторваться от этих божественных звуков», – пропела фон Сез.
Капельмейстер бесшумно, точно тряпичный мяч, выкатился за дверь, а Лисси бросилась ко мне с объятиями. Она считала, что дело в шляпе. Мне же казалось, что она дурачит меня. И в отместку я придумывал, как почувствительнее съязвить насчет ее птичьего голоска. Но тут возвратился капельмейстер, загадочно сообщив, что меня ожидает директор. Все, что затем произошло, было сплошной причудой. Я был нанят в театр хористом с обязанностями исполнять эпизодические роли в оперетке и в драме, за что получал надбавку к жалованию. Я обязан был явиться на работу в тот же день вечером.
Любовь нам запретил магистрат. За общение с немецкой женщиной нас, русских, сажали в лагерь.
Приходилось ловчить, и только неотвязная страсть толкала девушек к рискованным аферам. С Гульдой я встречался на променаде, в глухой, тянувшейся вдоль забора аллейке, куда никому не приходило на ум заглянуть. Мы встречались, подробно вырабатывая план свиданий. В промежуток между встреч мы ничего не знали друг о друге. Нам казалось, что предосторожность и оглядки отравляют наше существование. Мы не замечали действия, которое оказывало на свидание их тайна. Мы многого не замечали. Эти вечерние часы в неподвижной чаще листьев, это скольжение от одного пятна прокравшегося света к другому, это прислушивание к вздрагивающим городским шумам, все это незаметно покорило нас навсегда. Когда я рассказал Гульде про выигранные пари, она долго смеялась. Странно, но ее больше всего забавляло, что химику придется раскошелиться на шампанское. И рядом с таким зрелищем мои театральные приключения жалко бледнели.
Ты серьезно хочешь остаться в театре?
Я немного обиделся, чувствуя приступ заносчивости и в тайных мыслях уже считая, что театр, вероятно, мое призвание.
Я приду взглянуть, что ты там делаешь.
И Гульда скоро пришла ко мне в мою комнату, со всеми хитростями конспирируя визит.
Я видела тебя в спектакле.
Я обнял ее, она сказала.
У тебя подведены глаза?
Я засмеялся, она оттолкнула меня.
От тебя пахнет гримом.
Выдумки.
Когда ты намерен бросить эту комедию?
Я хочу каждый день обедать.
Но ты ведь жил до сих пор.
Так ты же не спрашивала, как я жил.
Если бы ты мне сказал, что когда-нибудь пойдешь на сцену...
Что тогда?
Я хочу, чтобы ты ушел.
Не могу.
Но я прошу тебя.
Я наговорил каких-то умных и трогательных слов, а Гульда отвернулась и ушла от меня, быстро побежав вниз по лестнице. Я отчаянно крикнул впролет несколько раз подряд: «Гульда, Гульда, подожди, вернись!» Она ни на секунду не приостановилась. И я услышал, как взвыла уличная дверь, брошенная ею с разбегу. Вечером, уходя в театр, я столкнулся в передней с посыльным. Он снял красный картуз и подал мне письмо. Я сразу узнал почерк, у меня упало сердце. Гульда писала: «Ты обманул меня, обманул! Ты вовсе не поэт, ты хорист! Это безвкусно, оставь меня навсегда! Я ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя!» Не помню, как я добрел до театра. Мы репетировали «Das Drei Mädelhaus» – веселую чувствительную пьесу, составленную из музыки Шуберта и эпизодов одного австрийского романа. Пьеса эта необыкновенно прославилась, потому что в ней было все, чтобы понравиться публике, которая за три акта успевала поплакать, взгрустнуть и нахохотаться в волю, поглазеть на костюмы в стиле Бидермайера, старой Вены, как у нас говорилось, отдаться сердечности шубертовских песен.
В этой пьесе я исполнял свою первую роль сидельного мастера, жениха одной из трех сестер, вокруг которых вертится действие. Мое имя напечатали в программе. Хор вдруг опустился ниже меня на крутую ступень. Стоя за кулисами, в ожидании реплики, ощущая локтем руку помощника режиссера, напутственно подталкивающего актеров и актрис в момент выхода на сцену, я с каждым разом приятнее чувствовал, как мое волнение становится сладкой привычкой. Пьеса проходила с аншлагом, по праздникам давалось два спектакля, публика блаженствовала, директор источал добро и днем и ночью улыбаясь. Но я боялся показаться смешным и предпочитал грустные позы.
Ты, обезьяна, гордись в открытую. Будет лучше дело.
Сказала мне однажды Лисси.
Ведь все кругом видят, что ты сам не ожидал таких феерических побед. Или, может, ты и за правду печален, а?
Это было на репетиции в перерыв. Мы находились в уборной Лисси. Дневной свет обличал дешевку развешанных по стенам голубых кринолинов. Лисси штопала шелковый чулок, насучив его на деревянный гриб. Сидя на гримировальном столе, она болтала ногами. Я стоял подле нее. Да, печален за правду.
Она ушла от тебя.
Она ушла от меня.
Ох, это грустно. Если она презирает актеров, значит, она с дурью. Обезьянничает с аристократов. Ты должен быть счастлив, что она бросила тебя. Иначе твоя история кончилась бы тем, чем кончились похождения Шера.
Едва стерпимое слово «бросила» причинило мне боль. Я спросил совсем тихо. А что, разве что-нибудь случилось с Шером? Она спрыгнула со стола, кинула прочь чулок, запустила пальцы в свою растеребленную прическу.
Неужели он тебе ничего не сказал? Ты видел его?
Нет.
Ну, значит, он сидит?
Где сидит?
За проволокой в лагере.
Да, как же?
Боже мой, ты ничего не соображаешь. Слушай. Ну, знаешь Вильму?
Какую Вильму?
Ну, еще такая гусыня с голубыми глазами. Дочка его хозяйки.
Ну, да, знаю. Ну,
так вот, ее видели с Шером. Кому надо? Да. И, понимаешь, Шера вдруг приглашает секретарь полиции. Закатывает спектакль и сажает бедняжку в лагерь на месяц.
Слушай, Лисси.
Послушай, не перебивай, послушай. Шер сам не свой приплелся к нашему старику.
Какому он?
Ну, к директору.
А, ну, да. Ну.
И тот звонит в полицию. Помилуйте, господа. У меня сейчас идут сплошь хоровые ансамблевые вещи. Я дорожу каждым человеком. А вы отбираете у меня хориста. Нельзя ли что-нибудь сделать? Я сама слышала весь этот разговор, ей-богу. У старика в полиции есть знакомый децернент. У него еще постоянное место во втором ряду. Наши девчонки говорят, инспектор коленок. Так вот он сжалился над стариком и сократил Шеру арест до недели. Пусть, говорит этот ваш господин художник, довольствуется тем, что ему можно обниматься с харистками на сцене, а волочиться за немецкими девушками всерьез мы не допустим. Нет! В нас еще не угас патриотизм. Нет!
Я был подавлен рассказом Лисси, а ей доставляло удовольствие, что я страдаю. Ну, если Шер сидит, то я завидую ему, как хочу.
Ты рехнулся?
Нет, я не рехнулся. Мне тоже не миновать лагеря, потому что у меня тоже не угас патриотизм. Лисим,
да?
Скажи мне, я слышал, в день рождения кайзера вся труппа должна петь перед спектаклем немецкий гимн, верно?
Верно.
Угу. Так вот, я заявлю директору, что не собираюсь участвовать в вашей манифестации.
Осёл! Забываешь, где находишься? Раз ты служишь, должен служить. Нас ведь не спрашивают, хотим мы петь или нет.
Так или иначе, лагерь дожидается меня. Если я соглашусь пропеть ваш гимн, меня посадят за то, что я с тобой целовал. Она приласкала меня с материнским готовным участием. Я ушел. В коридорах задобежали звонки, созывавшие на продолжение репетиции. Где-то в холодной щели декораций, в закулисном полумраке, я налетел на директора, ткнувшись в его спружинивший живот. Сказал директор, когда разглядел и узнал меня. Вы мне нужны? Мы будем ставить оперу «Марта». Я решил дать вам партию Ворда Тристана. Басовая партия. Очень комичная, а? И потом я хотел сказать, я вас освобождаю от участия в апофеозе немецкой свободы. Вы можете не петь гимна. Он исчез за декорациями.
Лисси, тепло подумал я, бескорыстное сердце. На оркестровых репетициях стало очевидно, что капельмейстеру не суждено повелевать стихиями. У него просто не хватало органов тела, чтобы уследить за всеми неисчислимыми подвохами партитуры. Тогда, ко всеобщему торжеству и безудержному восхищению женской половины труппы, в результате дипломатического обмена депешами, из большого города с театром побогаче нашего был призван Рихард Кваст. Я не видался с ним до самой репетиции, на которой он сел за пульт. Оркестр с облегчением поддался его руке, и актеры пели в полную силу, точно бенефицианты. Рихард Кваст, подавая вступление, вдруг узнал в лорде меня. Дрогнул и сполз со стула. Пока я пел, он, дирижируя, все протирал глаза. «Сын человеческий!» — воскликнул он в перерыв, тряся мне руки. «Если бы на меня двинули со сцены декорации, я удивился бы меньше. Весело вам тут живется, если вы пошли в актеры». Он засмеялся саркастически, притянул к себе мою голову и сказал на ухо: «Но это намного лучше, чем окопы, даю вам честное слово». Мне рассказывал один обер-лейтенант: «Русские солдаты сыты по уши и больше не хотят воевать». Все на свете приходит к концу, с надеждой подумал я, но пока надо петь. В день спектакля я повторил всю партию под рояль и, довольный, вознаградил свои труды доброй кружкой пива. Это было в полдень. Через час от моего голоса не осталось следа. Необходимо было немедленно выпить сырой яичный желток, и я отправился на поиск. Я бегал из магазина в магазин. Всюду на меня смотрели, как на умалишенного, и робко предлагали яичный суррогат в порошке, безукоризненно заменяющий яйца. Я знал эти штучки нашего химика, но мне ничего не оставалось. Уже с порошками в кармане я вспомнил Лисси и помчался к ней. У нее обнаружился знакомый разводивший кур. Породистые куры, оказалось, давно прекратили носку. Однако куровод дал Лисси записку к знакомой сестре Милосердия в офицерский госпиталь. По его мнению, офицеры питались одними яйцами. Я повалился на диван. «Осторожно!» – закричал Лисси. «У тебя в кармане яичные порошки, не раздави!» У меня немного отлегло от сердца. Мы пошли разыскивать сестру Милосердия. Она обошлась с нами отзывчиво после того, как Лисси обещала ей контрамарку в театр. Мы тут же занялись священнодействием лечения. Нам были предоставлены два блюдца, в одно из которых мы слили белок, в другое – желток. Красноватый блестящий глаз желтка скользко скатился с блюдца ко мне в рот. Лисси и сестра внимательно смотрели, как я глотал. «Не торопись», – сказала Лисси. Потом она выпила белок, чтобы не пропадал, и, сморщившись, велела мне попробовать голос. Непрекословие исполнил требование. Ничего не переменилось, словно и не было никакого яйца. Мы посидели в безмолвии. «Ясно», — сказала Лисси. «Такие истории с голосом иногда тянутся неделями. Надо идти к директору, заявить, что ты не можешь петь». Я давно был готов к этому.
В рубрике «Художественные чтения» вы слушали первую часть радиоинсценировки по рассказу Константина Федина «Я был актером» с участием народного артиста СССР Ростислава Плята из фондов Гостелерадио. Вторую часть слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго!